С надвигающейся грозой мало-помалу все замерло. Казалось, сгущенная атмосфера, точно подбитая ватой, потеряла способность передавать звуки. Птицы, журавли, красные и синие сойки, пересмешники, мухоловки прятались в густую листву больших деревьев. Во всей природе чувствовалось приближение взрыва. В 9 часов вечера Виктория неподвижно повисла над районом Мсене, скоплением множества селений, едва различимых во мраке. Порой какой-нибудь прорвавшийся луч света, отражаясь в темной воде, освещал правильно проведенные каналы и силуэты мрачных неподвижных пальм, тамариндов, сикаморов и гигантского молочая. «Я просто задыхаюсь», — заявил шотландец, втягивая всей грудью, возможно, больше разреженного воздуха. «Мы, по-видимому, совсем не движемся. Что ж, будем спускаться, Самуэль?»
«Но ведь гроза приближается, Дик», — ответил с беспокойством доктор.
«Если ты боишься быть унесенным ветром, то, мне кажется, нам ничего и не остается, как приземлиться», — возразил шотландец. «Быть может, гроза еще и не разразится этой ночью. Туч ведь очень высоки», — вмешался Джо.
«Вот именно это и удерживает меня от подъема выше туч», — ответил Фергюсон. «Пришлось бы подняться очень высоко, потерять из виду землю и быть в полной неизвестности, движемся ли мы вообще. А если движемся, то куда нас несет?»
«Ну, решай же поскорее, дорогой Самуэль. Время не терпит», — настаивал Дик.
«Как жаль, что ветер спал», — заметил Джо. «Он унес бы нас от грозы».
«Да, очень жаль, друзья мои», — проговорил Фергюсон, — «ибо тучи представляют для нас большую опасность. Они ведь несут с собой ветры противоположных направлений, которые могут в своем вихре захватить нашу Викторию. Они несут молнии, способные испепелить нас. С другой стороны, если мы приземлимся и закрепим якорь за верхушку какого-нибудь дерева, шквал может легко бросить нас на землю».
«Что же нам делать?»
«Надо держаться в средней зоне между опасностями, которыми грозят нам земля и небо. К счастью, у нас достаточно воды для горелки, да к тому же нетронутые 200 фунтов балласта. В случае надобности я могу им воспользоваться».
«Мы будем нести вахту с тобой», — заявил охотник.
«Нет, друзья мои, спрячьте провизию и ложитесь спать. Если понадобится, я вас разбужу».
«Ну, не лучше ли было бы, сэр, вам сейчас отдохнуть, пока ничто еще нам не угрожает?»
«Нет, спасибо, милый Джо. Я предпочитаю бодрствовать. Мы сейчас не движемся, и если обстоятельства не изменятся, то завтра мы будем находиться на этом же самом месте».
«Спокойной ночи, сэр».
«Спокойной ночи, если это возможно».
Кеннеди и Джо завернулись в свои одеяла, улеглись, а доктор остался на посту. Между тем громада туч мало-помалу опускалась и становилась все темнее. Мрачный небесный свод навис над землей, точно собираясь раздавить ее. Вдруг ослепительная, страшной силы молния прорезала темноту. Не успел погаснуть ее отблеск, как ужасающий удар грома потряс небо. «Вставайте!» — крикнул Фергюсон. Спавшие путешественники, разбуженные невероятным шумом, вскочили и стояли наготове, чтобы исполнять приказания доктора.
«Мы спускаемся, Самуэль?» — спросил Кеннеди.
«Нет, шар внизу не выдержит. Надо подняться, прежде чем из туч хлынет ливень и на нас обрушится вихрь».
Говоря это, Фергюсон усилил пламя горелки. Тропические грозы разыгрываются с быстротой, не уступающей их силе. Вторая молния прорезала тучи, и за ней сейчас же одна за другой засверкали еще 20. Все небо было в полосах от электрических искр, трещавших под крупными каплями дождя.
«Мы опоздали», — проговорил доктор. «И теперь придется на нашем шаре, который наполнен легко воспламеняющимся газом, пронестись через огненную зону».
«Тогда на землю! На землю!» — настаивал Кеннеди.
«Но мы и там рискуем быть взорванными. Да к тому же, снизившись, можем напороться на ветви деревьев», — возразил Фергюсон.
«Ну так давайте же подниматься, мистер Самуэль», — сказал Джо.
«Скорее, скорее!» — крикнул шотландец.
В этой части Африки во время тропических гроз нередко можно насчитать до 30-35 молний в минуту. Небо буквально охвачено огнем, раскаты грома сливаются один с другим. В этой раскаленной атмосфере свирепствовал с ужасающей силой ветер. Он крутил охваченный пламенем тучи. Казалось, что какой-то гигантский вентилятор раздувает весь этот пожар. Фергюсон поддерживал в горелке наибольшую температуру. Шар раздувался и шел вверх. Стоя на коленях в центре корзины, Кеннеди удерживал края тента. Шар вертелся, раскачивался, доводя аэронавтов до головокружения. В оболочке его образовались большие впадины. В них врывался ветер, и шелковая тафта под его напором гудела. Град с оглушительным шумом рассекал воздух и барабанил по Виктории. Но, несмотря на все, она продолжала подниматься и подниматься. Молнии чертили вокруг нее пламенные зигзаги. Она была среди огня.
«Нам остается поручить себя Богу. Мы в его руках. Он один может нас спасти. Приготовимся ко всему, даже к пожару», — проговорил Фергюсон. «Может быть, мы будем падать не очень стремительно».
Слова доктора едва долетали до ушей его спутников, но они ясно видели при свете сверкающих молний его спокойное лицо. Он наблюдал явление фосфоресценции, производимое электрическими огоньками, блуждавшими на сетке аэростата. Виктория продолжала кружиться и раскачиваться, все поднимаясь и поднимаясь ввысь. Через четверть часа она уже вышла из зоны грозовых туч. Электрические разряды происходили уже ниже Виктории и образовали как бы огромную корону из фейерверков, подвешенную под ее корзиной. Это было одно из самых красивых зрелищ, какие природа может дать человеку. Внизу гроза, а наверху звездное небо, спокойное, молчаливое, невозмутимое, с луной, мирно изливающей свои лучи на разъяренные тучи. Доктор взглянул на барометр. Он показывал высоту в 12 000 футов. Было 11 часов вечера.
«Опасность, слава богу, миновала», — проговорил доктор. «Нам нужно только держаться на этой высоте».
«А было страшно», — признался Кеннеди.
«Да, какой там?» — отозвался Джо. «По крайней мере, что-то новое. Я ничего не имею против того, чтобы поглядеть на грозу сверху. Ха, что и говорить, красивая картина».